Я сегодня постараюсь Божьей помощью дальше продолжить эту тему, которую в прошлый раз начал. Если помните, мы говорили о тех вечных ценностях, которые Господь желает, чтобы мы имели здесь, на земле. И интересно, что эти вечные ценности, они также имеют огромное значение там, на небесах. Потому что многие вещи, и мы об этом тоже говорили, они, по сути, ценны, и они имеют большое значение только пока мы здесь, на земле. А на небесах они потеряют вообще свою значимость или свою ценность. И я хотел бы сегодня начать, опять-таки, с нескольких вопросов, чтобы мы вместе поразмышляли и сами себе ответили, возможно, ответили своему соседу. Вот давайте постараемся, вот насколько это возможно, быть честными с собой и перед Богом, и друг с другом. Вот вы, каждый из вас, мечтали ли вы быть счастливым человеком? Вот вообще, вот мечтали ли вы быть счастливым человеком? Да? Все мечтали? Или кто-то мечтал быть несчастным, быть, ну не знаю, бедным, больным? Наверное, большинство из вас скажет, что, ну, вообще это вопрос такой вот глупый или странный. Я и сейчас мечтаю быть счастливым. Я хочу вас немножко по-другому спросить. А получилось ли у вас достичь такого вот совершенного счастья, которое бы пришло и больше никогда не уходило? Вот получилось ли у вас достичь такого счастья, которое вот однажды пришло, как говорят, счастье привалило, да, и уже больше оно никуда не отваливало. Наверное, многие из вас опять-таки скажут, что были моменты, когда вы себя чувствовали как-то особенно счастливыми, особенно вас как-то переполняла радость, переполняла, возможно, когда уже вы были верующие, такое Божье присутствие. Но обычно вот эти моменты, они как-то вот приходят в нашу жизнь, да, мы чувствуем себя счастливыми, чувствуем себя радостными, удовлетворенными. Но через какое-то время очень часто это счастье, оно куда-то уходит. Если посмотреть на Евангелие, то можно увидеть, что Христос учил о том, как можно быть счастливыми, живя здесь на земле. И давайте мы вместе посмотрим еще раз пятую главу, но вначале я хочу просто напомнить некоторые из тех заповедей, которые Иисус дает для нас, чтобы мы были счастливы. Если вы когда-либо считали вот эти заповеди блаженства, кто-то считал из вас, сколько заповедей блаженства в Нагорной проповеди? Много. Ну, их там 9 штук. То есть без одной заповеди 10 заповедей, да? 9 заповедей блаженства. Интересно, что то слово, которое используется в Евангелии вот в качестве блаженный, да, оно переводится вот на современный язык, это счастливый, удачливый, благоприятный. Наверное, чаще всего вам на день рождения желали, чтобы вы были счастливы, да, и чтобы у вас была удача в жизни. Особенно люди неверующие, они любят этого желать. То есть, чтобы у вас было счастье и чтобы у вас была удача. Но, по сути, именно через заповеди блаженства, которые мы читаем в Евангелии, мы можем увидеть, что настоящее счастье, оно приходит от Бога. И путь к небесным благословениям, он на самом деле отличается от тех путей, которые предлагает этот мир. Потому что есть много сегодня учителей, есть много таких вот гуру, которые учат о том, как достичь какого-то такого совершенного счастья, совершенного блаженства, как быть успешными в этом мире. Интересно, что заповеди блаженства, они дают нам именно Божье описание настоящей веры, которая и приносит совершенное счастье. В прошлый раз мы говорили, что по-настоящему счастливы люди, которые осознали свою нищету, духовную нищету и несостоятельность достичь счастья без Бога. Интересно, что Иисус говорит, что таким людям Господь дарит не только счастье здесь на земле, а Он еще дарит дар вечной жизни, то есть ибо таковых есть что? Царство Небесное. Также счастливы те люди, которые не боятся плакать и скорбеть перед Богом. Я думаю, что многим из вас когда-то говорили, что ну, не нужно плакать, или чего ты из-за этого плачешь. Но Иисус говорит, что люди, которые умеют плакать и знают, перед кем можно изливать свое сердце, те люди по-настоящему счастливы. Почему? Потому что Писание говорит, что печаль ради Бога, если мы печалимся о своих грехах, о своем несовершенстве, или если мы печалимся за людей, которые еще не спасены, то печаль ради Бога, она ведет к покаянию. Печаль ради Бога, она ведет к утешению, которое дает сам Бог. И это утешение, оно проявляется в прощении наших грехов и в даре вечной жизни. И самое главное, что если мы переживаем вот эту личную встречу со Христом, то Бог посылает нам Духа Святого как утешителя. Заметьте, одно из качеств Бога – утешитель. А может кто-то вас утешить, если вы не делитесь с ним своими переживаниями или своей скорбью? Даже самый близкий человек. Нет. Точно так же и Божье утешение, оно проявляется в вашей и в моей жизни, когда мы плачем перед Богом или когда мы плачем перед нашими братьями и сестрами, которые могут нас понять и нас утешить. И еще счастливы люди, которые имеют в своей жизни такие качества, как кротость и смирение. Интересно, что кротость, о которой говорит Иисус, это не слабость. Это способность смиряться и быть послушными Богу. Потому что именно Бог дает нам способность быть кроткими и наследовать ту землю и исполнение тех обетований, которые Бог желает совершить в вашей и в моей жизни. И если продолжать читать остальные заповеди блаженства, то мы можем увидеть, что Христос открывает еще несколько важных условий, соблюдая которые, мы можем иметь счастье здесь, на земле. И давайте мы вместе откроем Евангелие от Матфея, 5 главу, и мы прочитаем сегодня 6 по 8 стихи. Я не успею все блаженства сегодня затронуть, но три мы постараемся сегодня вместе посмотреть и поразмышлять над ними. Евангелие от Матфея, 5 глава, 6 по 8 стихи. Иисус говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Заметьте, о чем самым первым говорит здесь Иисус в 6 стихе. Он говорит: блаженны или счастливы люди, которые имеют голод и которые имеют жажду по Божьей правде. Наверное, многие из вас слышали такое выражение, может быть, сами говорили. Слышали? Голод не тетка. Да? Возможно, вы другим людям говорили, да? Голод не тетка. А что мы подразумеваем, когда мы говорим это выражение? Обычно мы подразумеваем, что с голодом, в отличие от тетки, да, родной, не очень хочется жить, да, не очень хочется как-то, чтобы он присутствовал в нашей жизни. Но на самом деле голод не тетка, это только первая часть вот этой вот известной пословицы. В полном виде эта пословица звучит так: голод не тетка, пирожка не поднесет. Слышали, да, это продолжение? Не слышали. Но это вот на самом деле вот эта вот пословица целиком. Голод не тетка, пирожка не поднесет. И заметьте, здесь смысл уже становится совершенно другой. Голод побуждает нормального человека действовать. Голод побуждает нормального человека не ждать манны с небес, что что-то тебе с небес упадет, а работать, прилагать какие-то усилия, трудиться. Там, где Бог тебе дает возможность там, зарабатывать деньги или что-то садить на земле для того, чтобы иметь пропитание. И знаете, именно о таком активном поиске и жажде Божьей правды говорит Христос в этом месте. Интересно, что апостол Павел, который также пережил личную встречу со Христом, он в принципе получил такое же откровение для себя. Давайте мы вместе посмотрим на время, оставим Евангелие от Матфея и посмотрим послание к филиппийцам, третью главу, и прочитаем 8 и 9 стихи. Послание к филиппийцам, 3 глава, 8 и 9 стихи. Апостол Павел пишет: «Да и все почитаю тщетой или пустым, бессмысленным, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, за мусор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Заметьте, апостол Павел делится таким же принципом, говорит, что поиск Божьей правды или жажда, голод по Божьей правде, они должны быть активными. Павел, который рос фарисеем, Павел, который в точности старался соблюдать закон, то есть он тоже прилагал определенные усилия. Он говорит, я все это, то, что было основанием моей веры, моих убеждений, что Бог должен меня за это принять на небеса, я все это отложил в сторону. И даже многие другие вещи, он говорит, я почитаю за ссор или за мусор. Что вы делаете с мусором? Вы же его не собираете дома, да? Ну, там, допустим, в мусорном ведре. Вы собираете, пока оно не наполнится, но потом же вы его не коллекционируете, не складываете на балконе или в комнате. Вы его выкидываете. И апостол Павел говорит, что все, что нам мешает достигнуть вот этой Божьей праведности, Божьего оправдания, это нужно выкидывать как мусор из своей жизни. То есть все, что может нам помешать достигнуть небес, это нужно просто выкидывать, избавляться от этого, чтобы оно нам не мешало. Зачем нам быть голодными по правде? Знаете, когда вы не покушаете, допустим, не позавтракаете, не пообедаете, то, скорее всего, к ужину вы будете чувствовать себя голодными. Правда ведь? То есть, если кто-то из вас не успел сегодня позавтракать, возможно, вы уже сейчас сидите на служении и чувствуете, что живот вот вам рассказывает, что хорошо было бы подкрепиться, как вот Винни-Пух любил это говорить. А неплохо ли было бы подкрепиться? Знаете, зачем нужно нам быть голодными по правде, по Божьей правде? Во-первых, чтобы видеть Божью силу и Его ответы в своей жизни. Знаете, когда мы не ищем Божьей правды, когда мы не ищем Божьего царства, то есть Божьего управления в нашей жизни, то мы и не видим Божьих проявлений. Иисус говорит, что ищите прежде всего Царство Божьего, да? То есть, по сути, Божьей правды, Божьего управления в своей жизни. И тогда остальное, те вещи, в которых вы нуждаетесь, они будут вам прилагаться. Получается, если мы не ищем Божьей правды, не ищем Божьего Господства в своей жизни, то мы и не видим вот этих Божьих проявлений, не видим, как Бог отвечает на наши молитвы. И второе, что очень важно, нам нужно быть голодными по Божьей правде, чтобы достигнуть небес. Апостол Павел говорит в 11 стихе, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Знаете, некоторые люди, они хорошо начинают. Они когда-то слышат Евангелие, они приходят в церковь, они даже каются в своих грехах, они даже начинают меняться, так как Бог им открывает. Но потом, в какой-то момент в своей жизни, они перестают искать вот этой Божьей правды, перестают искать Божьего руководства и где-то уходят в сторону. И знаете, многие люди, которые хорошо начали, они, к сожалению, плохо заканчивают. То есть они не достигают воскресения мертвых, они не достигают небес. И Бог этого не хочет. И Павел говорит, что я не хочу этого, чтобы это было в моей жизни. Поэтому я откладываю все те вещи, все, что уводит меня в суету, то, что где-то вводит меня в депрессию, то, что меня раздражает, то, что приводит меня к гневу. Я все это откладываю ради того, чтобы искать Божьей правды, Божьей праведности и чтобы достигнуть воскресения мертвых. Возможно, кто-то сегодня, может, здесь, из присутствующих нету, но, возможно, кто-то, кто нас сегодня смотрит в онлайн-трансляции, скажет, что мне не нужна Божья праведность, и я не очень нуждаюсь в Божьей правде. Тогда я скажу, что такие люди, они достигнут не небес, а они попадут на альтернативные небеса. Если вы не совсем понимаете, что такое альтернативные небеса, я вам расскажу один анекдот. Два ангела стоят у входа в рай, и один говорит, ну вот, опять прислали этих грешников, не пустим их место в аду. Второй ему отвечает, ну, зачем же так нетолерантно? Не грешники, а альтернативные верующие. Не в аду, а в раю с альтернативным климатом. Знаете, люди, которые отвергают Божью праведность, они вот будут в раю, с альтернативным климатом. Поэтому я не желаю этого вам, не желаю этого себе. И я понимаю, что нам важно и нужно искать Божьей правды. Поэтому первое откровение, которое я вижу в этом стихе, то, что мы ищем то нас и наполняет. Если мы ищем Божьей правды, если мы ищем Божьей праведности, то это будет приходить в нашу жизнь. Если мы ищем чего-то другого, то по сути мы этого и достигнем. Если мы желаем правильных отношений с Богом и хотим знать Его правду, то мы будем это иметь. А если мы, как Пилат, говорим, а что есть истина? Истин много, правд много. Слышали такое, да? Это не новое, это не Пилат придумал. Но когда человек желает себя оправдать, чтобы не исполнять то, что он понимает правильно в свете Божьем, он говорит, а что есть истина? Он тут же становится евреем. Знаете, евреи, они очень любят отвечать вопросом на вопрос. То есть они не отвечают вам на вопрос. Вот Иисус очень часто так поступал. Ему задавали вопрос, а он как истинный еврей. Он тоже в ответ задавал вопрос. Пилат не был евреем. Он был римлянин. Но когда он понял, что что-то вот его зацепило, ему нужно делать выбор, он прямо перед Христом, он поставил под сомнение, говорит, а что есть истина? У меня истина своя, у тебя истина своя, а вот у того человека еще своя истина. Поэтому если мы ищем Божьей правды, мы ее будем иметь в своей жизни. Если мы ставим под сомнение Божью правду и возможность иметь праведность от Бога, то мы будем вот так вот все ставить под сомнение и говорить, а что есть истина? Знаете, сегодня многие ценности, они переворачиваются вверх ногами. И то, что считалось раньше правильным и правдивым, оно подвергается критике и ставится под сомнение. Я думаю, что большинство из вас, вы слышали о той вот волне как бы беспорядков, которые недавно происходили в Америке. Еще, в принципе, там это продолжается. Кто слышал, да? Слышали, да? Там поднялась целая волна протестов из-за смерти одного афроамериканца по имени Джордж Флойд. Это произошло после задержания его полицейскими, когда полицейский его во время задержания долго давил на шею, и в результате этого произошло удушье, и он в больнице скончался. И одно движение, которое и до этого существовало в Америке, оно подхватило вот эту волну возмущения и, можно сказать, возглавило все эти протесты, все эти беспорядки. И это движение, оно называется Black Lives Matter, что в переводе означает «жизни чернокожих важны». И знаете, то, что там происходило в Америке, это что-то похожее на то, что у нас происходило и происходит на востоке Украины. То есть там баррикады посреди городов сооружали, разграбили множество магазинов, там ювелирные всякие магазины. То есть там куча всего происходило, грабежа, беспорядков, разного беспредела. И знаете, проблема только в том, что не только жизни черных важны, а важны жизни каждого человека. Интересно, что за время этих беспорядков убили больше десятка белых, в том числе полицейских, то есть, по-моему, больше 10 полицейских. Из-за смерти одного человека, которого, в принципе, не предумышленно, то есть этот полицейский не планировал его убивать, как впоследствии установила судмедэкспертиза, то есть он был под наркотиками. И у него из-за того, что вот он чрезмерно применил силу, то есть из-за того, что он еще был в таком состоянии не очень адекватном, то есть у него произошло вот это вот удушье, там проблемы с сердцем, и он скончался, то есть врачи не смогли ему помочь. То есть там не только был полицейский виноват, и сам этот человек также свою часть приложил. Интересно, что я верю, что каждый человек, он важен, потому что за каждого человека умер Иисус Христос. Христос умер и за черных, и за белых, и за желтых, и за всех, возможные те, которые там мулаты, метисы, все, которые есть смешение. Знаете, для справедливости хочу сказать, что не только движение возникло Black Lives Matter, да, что жизни черных важны. Как противовес этому движению, также возникло движение с названием All Lives Matter, что означает «все жизни важны». И знаете, вот с этим движением и с тем, что они утверждают, и с тем, что они отстаивают, я с этим полностью согласен. Потому что на самом деле нету неважных жизней. Потому что когда ты говоришь, что чья-то жизнь более важна, чем жизнь другого. Получается, что, допустим, чернокожие, они важны, а, соответственно, получается, белые уже не важны. То есть их можно убивать, можно грабить, можно проявлять по отношению к ним насилие. И понятно, что когда происходят вот эти перекосы, то в этом уже нету Божьей правды и в этом нету Божьей праведности. Поэтому, когда люди не ищут, когда нету вот этой жажды, нету голода по Божьей правде, тогда возникают вот все подобные движения и все ереси, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Потому что люди перестают жаждать Божьей правды, и вместо Божьей правды приходит какой-то очередной перекос. Давайте мы вместе вернемся к Евангелию от Матфея, и мы еще раз прочитаем 7 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 7 стих. Здесь Иисус говорит еще об одном аспекте счастья, или то, что может помочь нам быть счастливыми здесь на земле. Он говорит: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». В чем преимущество милости? Вот задумывались ли вы когда-либо, в чем преимущество милости? Кто об этом думал? В чем преимущество милости? Ни в чем? Перед чем? Вообще? Вообще? Ну вот, если мы проявляем милость кому-то. Можем рассчитывать, что и к нам проявят милость. Заметьте, да, милость, она освобождает нас от необходимости быть судьей для всех. И она дает нам силы любить и прощать. Апостол Иаков во второй главе, давайте мы на время оставим Евангелие от Матфея, посмотрим послание Иакова. Иакова, 2 глава, в 12-13 стихе он пишет следующее. Иакова, 2 глава, 12-13 стих, он говорит: «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы, ибо суд без милости не оказавшему милости». Милость превозносится над судом. Заметьте, если мы хотим пережить Божью милость в своей жизни, то что нам нужно делать? Нам нужно проявлять милость по отношению к другим людям. Знаете, мы не можем помиловать Бога, потому что Бог не нуждается в нашем помиловании. Но мы можем проявлять милость тем людям, которые проявляют какую-то несправедливость по отношению к нам. Понятно, что легко миловать людей, которые где-то там далеко от тебя. Я могу сказать, что я там милую тех людей, которые сегодня совершают беспорядки там в Америке или еще где-то. Но знаете, когда это лично тебя касается, вот здесь по-настоящему мы понимаем, есть в нашей жизни вот эта способность проявлять милость, проявлять прощение, или мы нуждаемся, чтобы Бог помог нам и дал нам силу миловать других людей. Вот если бы наш мэр Виталий Кличко был глубоко верующим, то, скорее всего, у него был бы любимый стих из Библии, как у многих верующих боксеров: «Блажение давать, нежели получать». Знаете, правда, в такой интерпретации этот стих уже мало имеет общего с милостью, но часто вот мы так тоже, бывает, поступаем. Легко осудить другого и легко, тяжело проявить милость и сострадание по отношению к тем людям, которые нам причиняют какое-то неудобство или даже порой ранят нас. Расскажу одну историю. В военном госпитале одна сестра милосердия принесла солдату сваренное яйцо. «Слишком круто сварено», сказал больной и отодвинул его. Сестра удалилась так спокойно, как если бы солдат поблагодарил ее. Вскоре она вернулась со вторым яйцом и ласково предложила его больному. «Оно недостаточно сварено», проворчал больной с досадой. Сестра ушла, ничуть не изменившись, и пришла в третий раз, держа в руках кастрюлю с закипевшей водой, сырое яйцо и часы. «Возьмите, дорогой», сказала она ласково. «Теперь у вас есть все под рукой, чтобы сварить яйцо так, как вам хочется». На что солдат сказал: «Позовите мне проповедника». Он приподнялся, А сестра, недоумевая, посмотрела на него, так как до сих пор этот солдат, он отвергал все даже упоминания о Боге. На что этот солдат сказал: «Я не шучу, я хочу поговорить с проповедником. Ведь если на земле существует ангел милосердия, как вы, то теперь я верю, что на небе существует милосердный Бог». Знаете, порой Бога невозможно увидеть. Но если мы проявляем милосердие или милость по отношению к другим людям, то люди, они начинают замечать Бога в нашей жизни. И у них возникают вопросы, и у них может появиться желание также пережить встречу с этим Богом, в которого мы верим. Поэтому второе откровение, которое я вижу в этом месте Писания: настоящее счастье – это проявлять милость другим и переживать милость Божию в своей жизни. Знаете, мы иногда не чувствуем счастья. Бывает такое, что какой-то такой день, когда все не ладится. Бывало у вас такое в жизни? Ну, бывает, да. Может быть, не часто, но бывают такие дни. Библия говорит такой черный день, да? Черный день, когда вот все из рук валится. Вот все, что ты планировал, да, сделать, оно не получается. Те люди, которые тебе обещали что-то сделать или помочь, они этого не делают, подводят. И тебе кажется, что все тебя вот оставили, да, все тебя бросили. И знаете, как раз вот в этих моментах мы по-настоящему нуждаемся в Божьей милости. Мы нуждаемся в том, чтобы увидеть вот эту вот Божью любовь и Божью заботу. Возможно, у кого-то из вас возникает такой вот логический вопрос: а вообще выгодно ли быть милостивым? Или выгодно ли проявлять милосердие по отношению к другим людям? Я вам скажу, что очень часто проявлять милость невыгодно. И вообще, по сути, этот вопрос, он некорректный вот в свете Писания. Однажды знаменитый ученый Блез Паскаль, он сказал: «Разумный человек любит не потому, что ему выгодно, а потому что он самой любви находит счастье». Поэтому милосердие проявлять другим людям не стоит ради выгоды. По сути, мы, возможно, не увидим выгоды в какой-то вот краткосрочной перспективе. Самая главная выгода для нас, как для верующих, это то обещание, которое здесь говорит нам Иисус, что блаженны милостивы, ибо они что? Помилованы будут. И вот это помилование, самое важное, самое главное, мы увидим в момент, когда мы встретимся со Христом. А в этой земной жизни мы иногда не будем видеть сразу каких-то вот таких особенных Божьих проявлений или какой-то особенной Божьей милости. Но по-настоящему, я вот хочу еще раз повторить слова Паскаля, по-настоящему счастливый тот человек, который в самой милости, в самой любви находит для себя счастье. То есть для него проявлять любовь и проявлять милость – это уже счастье. Даже если он не видит какой-то выгоды в такой краткосрочной перспективе. И в заключение давайте мы посмотрим 8 стих из 5 главы Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Иисус говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Знаете, я думаю, что все, кто сегодня присутствует здесь на служении, и все, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы все хотите увидеть Бога. Так ведь? Все хотят увидеть Бога. Или кто-то не хочет с Богом встретиться. Я думаю, что все хотят. Знаете, чистота, о которой здесь говорит Иисус, вот это слово, которое переводится как чистота, это быть без примеси. Это вот как вот чисто выстиранная одежда, то есть белоснежная. Вот если кто-то вот есть сегодня в таких белоснежных красивых футболках или рубашках. Это быть человеком, который очистился от какого-то страха, от каких-то вот таких вот переживаний ненужных, ненужной боязни. То есть это чистота, быть свободным от всего, что не Божье. И знаете, во-первых, какое преимущество быть чистыми сердцем? Во-первых, чистые сердцем, они видят Бога сейчас, здесь и сейчас на этой земле. Имея общение с Ним через Его Слово, видя ответы Божьи на свои молитвы. Знаете, мы порой не можем Бога пощупать, но мы просим у Бога о чем-то в молитве, и потом мы видим, как Бог нам отвечает. И что мы понимаем? Мы понимаем, что Бог реален. То есть мы в этом видим Бога, мы в этом видим Его заботу, мы в этом видим Его любовь. И во-вторых, преимущество для чистых сердцем, то, что они увидят момент, когда Христос придет второй раз на эту землю. И люди с чистым сердцем, они будут видеть Бога в вечность. Потому что Писание говорит, что ничто нечистое, оно не попадет на небеса. То есть на небеса не будет людей с какими-то мотивами неправильными. На небесах не будет людей, которые вот у них такие, они альтернативные верующие, да? Они вот в церкви одни, дома другие. Порой такое бывает в нашей жизни, да? Бывает в моей жизни. Но знаете, если я с этим не смиряюсь, и я ищу вот этой Божьей чистоты, я ищу вот этой Божьей праведности, то Бог меня очищает, и Бог помогает мне меняться. А если я с этим живу, как в порядке вещей, то, в принципе, конечно, я не буду иметь в своей жизни того счастья, о котором говорит здесь Иисус Христос. И в завершение расскажу еще одну историю. Однажды один человек зашел в церковь после служения и сказал пастору, что он обратился к Богу. Тогда пастор спросил его: «А присоединились ли вы к общине верующих?» На что этот гость ответил: «А зачем? Ведь разбойник, висевший рядом со Христом, никогда этого не делал. Но мы все прекрасно знаем, где он сейчас». На что пастор ему задал еще один вопрос: «А изучаете ли вы самостоятельно Библию?» Гость опять ответил: «Не вижу в этом необходимости, потому что умирающий разбойник никогда в руках ее не держал. И тем более, тем не менее, Иисус пообещал ему, что он будет с ним в раю». Тогда пастор еще раз спросил его: «А поддерживаете ли вы дело Божье своими финансами?» На что гость ответил: «А какая вам разница, поддерживая его дело Божье или не поддерживая? Умирающий злодей и ломаного гроша не дал на это, но Иисус все равно принял его как своего ученика». Тогда пастор не выдержал и с негодованием в голосе сказал: «Разница лишь в том, что тот злодей был умирающий, а вы злодей живой». Знаете, многие люди, они вот такие вот альтернативные верующие. Они ищут Бога, они чистые сердцем, но только на словах. Поэтому в завершение хочу сказать, что по-настоящему счастлив человек, мотивы которого абсолютно чисты. Потому что такой человек однажды увидит Бога. Он увидит Бога в своей жизни здесь, на земле, и он увидит Бога там, на небесах. И я хотел бы, чтобы мы вместе сегодня помолились об этих вот трех аспектах счастья, чтобы Бог помог нам искать в своей жизни Божьей правды, Божьей праведности, чтобы Бог помог нам проявлять милость по отношению к другим людям, и чтобы Бог помог нам действительно быть чистыми сердцем, иметь вот эти правильные, чистые мотивы перед Ним. Давайте мы вместе встанем для молитвы, и мы помолимся об этом. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь нам в Своем Слове о том, как мы можем быть чистыми сердцем, как мы можем проявлять милость и как мы можем искать Твоей правды, Твоей праведности в своей жизни. Господь, мы осознаем, что без Тебя мы не можем быть праведными, без Тебя мы не можем проявлять по-настоящему милость к тем людям, которые находятся рядом с нами. И без Тебя мы не можем по-настоящему быть чистыми сердцем, потому что только Ты очищаешь наши сердца, только Ты даешь нам действительно силу жить праведно на этой земле. И я прошу, Господь, благослови нас в нашей повседневной жизни действительно быть алчущими, голодными и жаждущими Твоей правды. Помоги нам, Боже, переоценивать все наши ценности в свете Твоего Слова, чтобы то, что является для Тебя правдой, оно было правдой в нашей жизни. То, что является в Твоих глазах правильным, чтобы это было правильным в нашей жизни. И помоги нам, Боже, отвергать или как мусор выбрасывать из своей жизни все то, что мешает нам по-настоящему иметь правильные взаимоотношения с Тобой и правильные взаимоотношения с людьми вокруг нас. Я прошу, Господь, чтобы Ты также дал нам возможность и помог нам переживать в своей жизни проявление Твоей милости. Помоги нам проявлять милость тем людям, которые рядом с нами. Особенно к тем людям из нашего близкого окружения, нашим близким и родным, которые еще не верующие и которые порой ранят, причиняют нам боль. Помоги нам проявлять им милость, чтобы они также в своей жизни пережили то помилование, которое однажды пережили мы. И, Боже, помоги нам хранить наши сердца в чистоте, чтобы мы действительно были людьми счастливыми, людьми, которые видят Бога в своей жизни через ответы на наши молитвы, через Твои чудеса, через Твои прикосновения, через то, что Ты приходишь в жизни наших близких и спасаешь, изменяешь их. И дай нам, Господь, действительно быть людьми, которые достигнут воскресения мертвых и увидят Тебя лицом к лицу, так как видел Тебя однажды Моисей. Боже, благослови нас в этом. Благословляем Тебя и просим, чтобы Твой Дух Святой направлял нас на этой неделе во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.